Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с международным посланником Кофи Ананом. Волонтеры, работающие в Крымске, сообщают о давлении со стороны местной администрации и случаях воровства гуманитарной помощи. Министерство иностранных дел Грузии посчитало нарушением государственной границы страны посещение Абхазии и Южной Осетии главкомом сухопутных войск России. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В нескольких кварталах Дамаска сегодня продолжились бои между частями сирийской армии и повстанцами. Об этом сообщают очевидцы, рассказывает Александр Гостев.
В самом центре Дамаска, в районе, где расположено здание Центрального банка Сирии, с утра во вторник были слышны интенсивные перестрелки. Местные жители рассказали корреспондентам западных информационных агентств, что видели отступающих солдат армии Башара Асада. Вертолеты правительственных войск также, по словам очевидцев, нанесли удары по нескольким кварталам города, где действуют отряды повстанцев из так называемой «свободной сирийской армии». Повстанцы и живущие за границей сирийские правозащитники утверждают, что в город впервые с начала конфликта в стране введена тяжелая бронетехника, что отдельные районы Дамаска уже давно и уверенно контролируются повстанцами, и что нынешние бои наиболее ожесточенные за всю 16-месячную историю вооруженного противостояния власти и оппозиции. Руководство свободной сирийской армии в минувшие выходные объявило о начале первого масштабного скоординированного наступления на позиции правительственных сил по всей стране. Их тактика официально носит название «Вулкан в Дамаске. Землетрясение во всей Сирии». По данным Организации Объединенных Наций, число жертв конфликта в Сирии может превышать 12 тысяч человек. Гуманитарная ситуация все ухудшается. Вот как оценил положение один из руководителей Управления ООН по гуманитарным вопросам Джон Гинг, выступая в Женеве.
Ситуация ухудшается, поэтому, несмотря на наши усилия, разрыв между необходимой помощью и имеющимися средствами по-прежнему велик. Нам нужно больше денег. Если их не будет, люди будут умирать и страдания умножатся. Потребность в помощи будет нарастать столько времени, сколько будет продолжаться этот конфликт. Такова трагическая правда.
В понедельник бывший сирийский посол в Ираке Наваф Аль-Фарес, перешедший на сторону оппозиции, заявил в интервью BBC, что режим Башара Асада может использовать против населения имеющееся у него в больших количествах химическое оружие. Он сравнил Асада с раненым волком, загнанным в угол. Аль-Фарес также высказал предположение, что власти Сирии сейчас активно налаживают сотрудничество с международной террористической сетью Аль-Каида. Ранее Дамаск, в свою очередь, неоднократно обвинял западные страны в поддержке в Сирии радикальных суннитских движений, якобы ориентирующихся на Аль-Каиду и стремящихся свергнуть правящий в стране режим алавитского меньшинства. Однако бывший посол Сирии в Ираке Аль-Фарес утверждает сейчас, что Башар Асад и представители Аль-Каиды сумели забыть на время о противоречиях ради достижения нужных им общих целей. Аль-Каида на Ближнем Востоке сейчас ищет новые территории и базы, в то время как Асад надеется с помощью появившихся в Сирии международных террористов устрашить собственный народ. Александр Гостев, Радио Свобода.
Путем регулирования вооруженного конфликта в Сирии сегодня на встрече в Москве международный посланник по Сирии Кофи Аннан обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, а накануне он встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. За переговорами Аннана с высшими российскими руководителями следит корреспондент Радио Свободы Данила Галиперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. И надо сказать, что прямо сейчас идет совместная пресс-конференция Кофи Аннана и Сергея Лаврова после того, как Кофи Аннан пообщался с Владимиром Путиным. Но надо сказать, что пока сказано немного. Во всяком случае, Лавров говорит, что еще в Женеве был найден непростой консенсус на конференции, которую созывал Кофи Аннан, и что женевский документ консенсусный достаточно. Сам Лавров не видит причин, по которым нельзя было бы договориться и в Совете Безопасности. Ну и Кофи Аннан говорит, что он надеется на то, что удастся согласовать текст резолюции Совета Безопасности ООН, который бы устроил все стороны. Это вот буквально то последнюю минуту происходит. До этого примерно час с небольшим Путин разговаривал с Анноном, и он начал эту беседу с заявления о том, что Россия с самого начала поддерживала шаги Кофи Аннана как спецпосланника Генсека ООН и Лиги арабских государств, и будет делать все, что от России зависит, чтобы и дальше поддерживать усилия Кофи Аннана. Но очевидно, что Кофи Аннан приехал сюда не за этим, не за тем, чтобы услышать, что его все поддерживают, а за каким-то конкретным результатом. Вот более или менее конкретные заявление накануне сделал Сергей Лавров, обозначив свою позицию по резолюции, которую Запад предлагает сейчас в Совете Безопасности ООН.
Мы не сможем пропустить резолюцию Совета Безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели там полночи, полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это, значит, коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеву.
Я напомню основное различие. Запад обвиняет Башара Асада в том, что он готов действительно пролить немало крови, что он готов задействовать химическое оружие и считает Башара Асада главным препятствием к внутрисирийскому регулированию. Россия на это отвечает, что все резолюции Совета Безопасности ООН и Женевские договоренности, так как их понимает Россия, были обращены к обеим сторонам конфликта, что и те, и другие должны сложить оружие, перестать друг друга обстреливать. И дальше, как говорил накануне приезда Кофи Аннана Сергей Лавров, необходимо выработать поэтапный план выхода из всех городов вооруженных сил и правительственных, и тех, кто правительству противостоит. При этом Сергей Лавров говорит, что западные страны фактически шантажируют Москву, говоря, что если Россия наложит вето на их проект резолюции в Совете Безопасности ООН, то тогда не будет продлен мандат наблюдателей ООН в зоне конфликта. Лавров говорит, что Россия готова даже на так называемое техническое продление этого мандата наблюдателей ООН, то есть не выработку какого-то нового, а автоматическая запись о том, что мандат продлевается в том виде, в каком он есть. Очевидно, что пока нету договоренности между Москвой и Западом в проекте резолюции Совбеза ООН, и мы ожидаем в Москве, что, скорее всего, российские представители заблокируют проект резолюции, который будет поставлен буквально через сутки с небольшим на голосование в Объединенных Нациях.
Спасибо. В прямом эфире был мой московский коллега Данила Гальперович. В Москве 18:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. По данным МЧС, практически полностью установлено снабжение города водой и электроэнергией, очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения. Письмо главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой закон об НКО о черном списке сайтов и о клевете поступило в Совет Федерации. Из сирийской столицы Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. Кофи Аннан обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В 23 часа вы услышите «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня это один час в архиве «Свободы». Прозвучат три программы из серии «Мы за границей», подготовленные в парижской студии нашей радиостанции в 1976 году Марией Розановой. Темой «Русский мир» на страницах иммигрантских газет, как Запад воспринял дело Синявского и Даниэля, размышления о феномене Надежды Яковлевны Мандельштам. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 вечера. Не пропустите. информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, какие статьи, связанные с Россией, публикуют сегодня западные издания?
Британская газета «Индепендент» реагирует на предъявление обвинений в окончательной редакции бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павличенкову, который подозревается в соучастии в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Следствие утверждает, что Павличенков собирал информацию о Политковской, о месте ее жительства, рабочем графике и передавал ее исполнителям. Он также приобрел для них оружие. Несмотря на то, что следствие обвиняет шестерых человек, в том числе Рустама Махмудова, который подозревается в совершении убийства, «Индепендент» сомневается в том, что когда-либо станет известно, кто был заказчиком этого преступления. Следствие при этом упоминает о человеке, который был недоволен публикациями Политковской о нарушении прав человека в Чечне и ее изобличающими публикациями о хищении государственной собственности или о превышении чиновниками служебных полномочий. Однако имя заказчика этого преступления названо до сих пор не было. Многие обозреватели подозревают ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова, пишет «Индепендент». Ведь многие расследования Политковской обвиняют лояльных Кадырову людей в пытках и злоупотреблениях. Чеченский лидер, правда, всегда отрицал любые обвинения в соучастии преступления. Конец цитаты. Газеты приводят слова Татьяны Лукшиной из московского отделения организации Human Rights Watch, которая обращает внимание на то, что убийство многих журналистов и правозащитников, работавших на Северном Кавказе, до конца не раскрыты, заказчики не найдены. Газета упоминает об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой, похищенной в Грозном и найденной мертвой в Ингушетии. В минувшее воскресенье минула третья годовщина со дня ее смерти.
И, Александра, какие еще публикации привлекли ваше внимание в сегодняшних газетах?
Еще одна публикация в газете Wall Street Journal анализирует работу госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее вклад в решение важных международных проблем. Статья приурочена к поездке Клинтон по Ближнему Востоку, в рамках которой она посетила Египет и Израиль, а также встретилась с главой правительства Палестинской национальной администрации Салямом Фаядом. Газета отмечает, что реакции на эту поездку в Соединенных Штатах были позитивные. Журналисты называли Клинтон рок-звездой и говорили об ее значительных успехах. Wall Street Journal, правда, этого воодушевления не разделяет и объясняет, почему. Цитирую. «Многие дают Клинтон высокие оценки за ее прагматизм, но прагматизм можно оценить на основании результатов. Перезагрузка с Россией не привела к тому, что Москва помогла решить конфликт в Сирии. Прагматические отношения не помогли и в случае с Китаем, который не смягчил свою политику по Сирии и в территориальном споре вокруг Южно-Китайского моря. Нам бы хотелось высоко оценить работу госсекретаря в Ливии, но Клинтон поначалу скептически относилась к необходимости вводить бесполетную зону. Можно было бы отметить ее вклад в перемены, начавшиеся в Египте, но в 2009 году она отзывалась о бывшем египетском лидере Хосни Мубараке, как о друге ее семьи. Поэтому неудивительно, что египтяне с осторожностью относятся к нынешней администрации Барака Обамы. Далее Иран. Предыдущая администрация Джорджа Буша три раза добилась от Совета Безопасности ООН введения санкций против Тегерана, а нынешняя администрация только один раз. Конец цитаты. Стоит отметить, что Wall Street Journal, в отличие от других американских изданий, критикует администрацию президента Барака Обамы по вопросам внешней политики. Это касается как Ирана, который, как считает, все ближе к созданию ядерного оружия, что грозит не только безопасности Израиля, но и Соединенных Штатов, а также ближневосточного мирного урегулирования. Администрация Обамы не добилась существенных результатов в этих областях. Газета таким образом в своей статье отражает настроение некоторых избирателей, называющих нынешнюю политику Обамы антиизраильской. Визит госсекретаря Хиллари Клинтон призван продемонстрировать, что на Ближнем Востоке администрация все еще способна держать руку на пульсе. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя пражская коллега Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Краснодарском крае помогать местным жителям ликвидировать последствия недавнего наводнения продолжают волонтеры из других городов. Они сталкиваются с давлением представителей местной администрации, рассказывает Динара Седикова.
По настоянию жителей Крымска администрация города попросила волонтеров перенести лагерь, разбитый в центре наиболее пострадавшего от наводнения города, на километр в сторону. Добровольцы приняли решение объединить его с другим лагерем. При этом администрация волонтерам в переносе лагеря не помогает. И делать всю работу они вынуждены сами. Правда, помогают военные, рассказала Радио Свобода начальник лагеря Наталья.
Согласен с ними. Мы находились на территории парковой зоны в центре города. Ну, как бы город уже очищен там, середина. Люди гуляют с детьми, как бы они привыкли здесь гулять. Весь парк в волонтерах. Все вытаптывают, все нарушается, конечно, с одной стороны, некрасиво все это. Я еще завтра пойду к администрации по поводу транспорта. У нас ребята едут на развалы, чтобы транспорт отвозил их, и какой транспорт забирал обратно их.
А власти вообще как помогают вот с тем же самым переносом лагеря?
Ну да, силы уходят на это, но нам помогает, если честно, не администрация, а помогает штаб военных. Я просто вчера попросила у них машину, они вот не отказали. Мальчики молодцы.
А с мародерами какова ситуация в Крымске?
Как, по городу, конечно, слышно, мародеров до хрена и больше.
Накануне волонтеры из Санкт-Петербурга, работающие в станице Нижняя Баканка, также сильно пострадавшие от наводнения, на полдня приостановили выдачу гуманитарной помощи населению. Они жаловались на то, что власти и местная полиция не могут оградить их от случаев мародерства. Под видом пострадавших люди получали гуманитарную помощь и перепродавали ее на другом конце города. Поэтому товары первой необходимости волонтеры стали выдавать по заявкам. Доброволец из организации наблюдателей Петербурга Александра говорит, что сегодня ситуация в Нижней Баканке стабилизировалась.
На склад попытались залезть мародеры и украсть гуманитарную помощь. Они были задержаны сотрудниками МЧС. Был вызван участковый милиционер, который, не составив протокола, их сразу отпустил. Мародеров отпустил. Обвинил сотрудников МЧС в том, что они избили мародеры и были в состоянии алкогольного опьянения. Вот, сотрудники МЧС сдали все анализы на отсутствие алкоголя в крови, подали заявление на этого участкового. Сегодня участковый уже в поселке не работает. МЧС и волонтеры возобновили свою работу.
Жительница Нижней Баканки, юрист Алла Ситникова, рассказала Радио Свобода, что проблем с мародерами в станице жители не замечают. Алла Ситникова добавила о том, что список жертв, публикуемый властями, мягко говоря, неполный, поговаривают все жители. Как сообщили агентство «Интерфакс» в Министерстве внутренних дел, сегодня в Крымске на встрече с заместителями губернатора четверо молодых людей были задержаны за провокационные действия. Они получили по 15 суток административного ареста по статье «Мелкое хулиганство». Молодые люди выкрикивали информацию в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв. Алла Ситникова говорит, что выводить власти на чистую воду пострадавшие не хотят.
Список погибших, вот я уже не вижу там тех, кого лично знаю двоих. Например, мы могли бы взять и крикнуть, например, клич, что все, у кого произошло такое горе, пожалуйста, просто принесите нам копии свидетельств. Но ради чего это делать? Мне-то хочется только одно, чтобы люди действительно получили эти компенсации. Но мы все это не узнаем, потому что у кого это случилось, им сейчас абсолютно ни до кого.
В целом в Нижней Баканке становится спокойнее, говорит юрист Алла Ситникова. Правда, обещанных увеличенных компенсаций еще никто не получил. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге развивается скандал в связи с условиями содержания детей в детском лагере «Юность» в Ленинградской области. Волонтеры утверждают, что обнаружили там истощенных детей в антисанитарных условиях. Московская проверка подтвердила эти факты, петербургские власти все отрицают, рассказывает Татьяна Вольская.
Запись блогера «Фортунка» ужаснула многих. В ее блоге появилась фотография мальчика. Скелетик, обтянутый кожей, вымученная улыбка, синие лапки вцепились в миску с клубникой. Рядом для сравнения помещено фото того же мальчика 2 года назад. Прелестный ребенок, при взгляде на которого вряд ли появятся мысли об истощении или умственной отсталости. Нам удалось найти блогера «Фортунка». Под этим ником скрывалась волонтер Александра, работающая в организации «Прорыв Северо-Запад», помогающая ВИЧ-инфицированным детям в детских домах. Она-то и привозила клубнику в лагерь «Юность» возле поселка Рощино.
Там находятся дети с ВИЧ-инфекцией, которые принимают высокотоксичную антиретровирусную терапию. Этим детям нужны хорошие условия жизни, уход, питание, комфорт. Дети одеты как оборванцы, дети голодные, кидаются на еду просто как животные. Жалуются на то, что их избивают. И я сделала видеозапись, как дети рассказывают, как их топят, душат, бьют ногами, не кормят. Все эти видеозаписи предъявлены в прокуратуру, по образованию. конечно, я хочу, чтобы было проведено нормальное расследование. Виновные вовлечены к ответственности. Если за детьми будет такой уход, они просто не проживут долго.
При этом Александра подчеркивает, что все увиденное ею – проблема не лагеря, а детского дома номер один, откуда привезли детей на отдых, и где живет 7-летний мальчик, попросивший на день рождения колбасу.
Дети в этот детский дом первый поступают из других детских домов. Из дома ребенка номер 16, из детского дома номер 40, где также находятся ВИЧ-инфицированные дети. Поступают туда в нормальном состоянии, не истощенные. Детей как-то воспитывают, учат себя вести. Здесь дети за год превращаются просто в грязных зверенышей. Я знала детей из 40-го детского дома, который сейчас находится в первом детском доме. Это небо и земля. Во что превратились эти дети? Они складывают маты в 3 этажа. Я детей этих видела не только в лагере. И самое печальное, что сейчас вот в этот детский дом, в первый, переведут новую порцию детей. Ухоженных, здоровых и хороших. Тоже с таким же диагнозом, которые через год станут точно таким же. Вот за них очень страшно.
После того, как разразился скандал, в детский лагерь «Юность» нагрянула прокуратура, а также другие проверяющие, в частности, сотрудники Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова. Они подтвердили наблюдение волонтеров. В твиттере Астахова появилась запись о том, что дети и правда истощены, жалуются на побои воспитателей, что старшие воспитанники открыто курят, что главная настольная игра – карты, строго запрещенные в детских учреждениях, а лагерь не имеет медицинской лицензии, то есть вся медпомощь оказывается там незаконно. Так что по итогам проверки будет направлено обращение к главному санитарному врачу Геннадию Онищенко. Интересно, что проверка петербургского детского омбудсмена Светланы Агапитовой никаких нарушений не обнаружила, говорит пресс-секретарь Агапитовой Олег Алексеев.
Совершенно нельзя сказать, что дети голодают. Вот чего нет, того нет. В большинстве лагерях, конечно, очень изношенная база материальная, не очень хорошие там бытовые условия, с досугом не очень хорошо, вожатых не хватает. Насчет блох и вшей, ну вот я их не видел, в той же юности были, но блохи это же не собаки, да, их не видно вот так невооруженным глазом. Ни в юности, ни в других лагерях мы как-то ни про блох, ни про вшей пока не слышали.
В то же время Олег Алексеев признает, что ремонт в лагере не делался давно, но говорит, что если есть недоработки в воспитании, то это проблема детдома, а не лагеря, куда дети приезжают со своими воспитателями. Петербургский комитет по образованию уже опубликовал во многих СМИ опровержение сведений о дистрофии детей, о блохах и вшах. Почему результаты московской и местной проверок оказались столь разными, говорит Игорь Лебедев, руководитель организации «Прорыв Северо-Запад», чьи волонтеры ездили в лагерь.
Директор детского дома Мусатовой напрямую ответственна за все, что происходит в детском лагере. Детский лагерь тут ни при чем. Мы уже выявили все факты, которые предоставили Астахову и по научным правам ребенка Агапитовой. Мы только можем удивляться, почему она не видит те факты, которые видим мы. Почему она не знает, что детей избивают, у детей вши, мы говорим об этом. А она утверждает и комитет по образованию, что вшей нет. Вот мне девочка говорила, что у меня вспыли волосы, книга в голове. Скорее всего, бюджет, как мы подозреваем, пилится, и пилится очень по-крупному. В 2012 год детскому дому, состоящему из 56 детей, выделили 50 миллионов рублей. То есть не надо быть перельманом, чтобы понять, что в месяц выделялось по 70 тысяч на каждого ребенка. Так, приемные родители в Санкт-Петербурге получают 4500.
К сожалению, директор детского дома номер один Елена Мусатова к телефону не подходит. Проверка прокуратуры в лагере «Юность» продолжается. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией. Очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризма, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Письмо главы президентского совета по правам правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступила в Верхнюю палату российского парламента. Из Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. В Москве международный посланник Кофи Аннан обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным в попытке сблизить позиции Москвы и стран, выступающих за более жесткие меры в отношении властей Сирии. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий. Он признан виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии. Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней отставки вице-маршала, начальника генштаба Ли Ён Хо, официально по состоянию здоровья. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Дмитриев был назначен главой управы всего неделю назад. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В суде сегодня состоялись предварительные слушания по этому делу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор ведущей программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Первая и, пожалуй, главная тема программы сегодня – это Россия и конфликт в Сирии, переговоры специального международного посредника Кофи Аннана и президента России Владимира Путина. Позиция России и стран Запада о путях прекращения конфликта в Сирии полярно по-прежнему расходится. Как выработать действенный план мирного регулирования? Наводнение в Крымске стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Каким образом будут осуществляться выплаты пострадавшим? Об этом расскажут эксперты страховой отрасли в эфире «Радио Свобода». В конце программы расскажу о том, что в Великобритании прощаются с композитором и музыкантом, одним из основателей рок-группы Deep Purple, клавишником Джоном Лордом. Он скончался в Лондоне в минувший понедельник. Лорд известен в музыкальном мире тем, что в конце 60-х годов прошлого века проводил смелые по той эпохе межжанровые эксперименты, пытаясь с использованием классического музыкального наследие придать новое звучание тяжелому року. О наследии Джона Лорда, о том, как играл Deep Purple, почему мода на классические мотивы в рок-музыке прошла, довольно быстро я беседовал с нашим коллегой, знатоком британской рок-музыки Кириллом Кобриным. Давайте послушаем фрагмент.
Не забывайте, что вообще конец 60-х годов – это время всевозможных смесей. Тогда появляется джаз-рок, фьюжн. Именно тогда Майлз Дэвис выпускает свою знаменитую пластинку «Bitches Brew» – «Ведьмина варева», где как раз впервые смешивается рок-музыка и джаз. И другая очень популярная смесь конца 60-х годов – это смесь барокко и рок-музыки. Интенция этой смеси была довольно проста. Барочные композиторы, они потрясающие мелодисты даже на современный взгляд. Использовать вот эти возможности, во-первых, мелодические, во-вторых, структурные возможности барочной музыки, и, в-третьих, безусловно, окультурить рок-музыку. Вот с одной стороны есть хулиганы Rolling Stones, The Who, визионеры The Doors и прочее, а вот мы сейчас сделаем рок-музыку культурной и заодно прихватим кое-какие другие слои слушателей. Во-первых, это была очень энергичная музыка, это был хард-рок, переходящий иногда в хэви-метал. Это, так сказать, беспроигрышный вариант был. Хард-рок, который был в меньшей степени связан с блюзовыми корнями, чем Led Zeppelin. И, в-третьих, безусловно, игра Лорда, который периодически включал большие куски переработанные или недопереработанные барочной музыки, или мелодии какие-то барочные, или ходы какие-то барочные в свою игру, и тем самым вот этот мощный саунд Deep Purple приобретал какое-то новое измерение.
Андрей, вы узнали, без сомнения, эту музыку. Концерт Джона Лорда для группы и оркестра «Орган Хаммонд» в Альберт-Холле, запись 69-го года. Послушаем эту музыку в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую открою, как обычно, в 20:07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. МИД Грузии выразил протест в связи с начавшимся визитом в Абхазию и Южную Осетию командующего сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина. Тбилиси обвиняет Москву в милитаризации своих оккупированных территорий и создании ударной группировки в регионе в преддверии осенних парламентских выборов в Грузии. Передает Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится, что визит командующего сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина в Абхазию и Южную Осетию свидетельствует о дальнейшей милитаризации этих регионов, которые в Тбилиси по-прежнему называют не иначе, как оккупированными территориями. Грузинское дипломатическое ведомство утверждает, что Россия создает ударную группировку в Абхазии и Южной Осетии, оснащая ее новейшей наступательной техникой, в том числе ракетами. Причем, по заявлению МИД, военные учения проходят по сценарию 2008 года, не только в Абхазии и Южной Осетии, но и по всему периметру российско-грузинской границы, в том числе на Северном Кавказе. Особое внимание в заявлении обращается на масштабные маневры вооруженных сил России «Кавказ-2012», намеченные на осень и создающие, по мнению грузинских дипломатов, угрозу стабильности и безопасности не только Грузии, но и всего Черноморского региона. Цитирую. «Становится все более очевидным, что режиму, стоящему во главе Российской Федерации, нечего предложить Кавказу, кроме мафиозно-криминального правления и милитаризации», говорится в заявлении. «Эта реальность должна стать предметом серьезного обсуждения для всех кавказских стран и народов, а также международного сообщества». Конец цитаты. Независимый эксперт, бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что заявление МИД не лишено резона, то есть опасения официального Тбилиси вполне обоснованы.
Это сугубо серьезное и нешуточное дело, потому что вот сейчас, когда все начальство России в отпусках, вот сейчас главный командующий находит время для визита в оккупированные территории. Маневры будут проходить и в Абхазии, и в Самочадлу. Сейчас, когда на носу в Грузии выборы, Россия проводит такую провокационную демонстрацию. Это все приурочено к выборам, это все приурочено вот к тем событиям, которые сейчас называют Грузию. Предвыборная кампания уже начинается официально. И, конечно, тут, видимо, все-таки в Кремле вынашивают какие-то планы дестабилизировать политическую ситуацию в Грузии и просто внести такой накал страсти.
По сообщению источника «Радио Свобода» в Министерстве иностранных дел, Грузия будет добиваться от международного сообщества адекватной реакции, особенно на военные маневры «Кавказ-2012», которые, как твердо убеждены в Тбилиси, напрямую связаны с предстоящими в октябре парламентскими выборами и преследуют цель повлиять на выбор избирателей. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают законотворческую горячку, охватившую Государственную Думу и приближенные к ней органы. После принятия закона о митингах, поправок к законам, связанным с распространением информации в интернете и возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете, дело дошло и до волонтеров. Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» в сотрудничестве с Общественной палатой подготовили законопроект о регулировании их деятельности. Текст документа выложил в ЖЖ депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Суть его поясняет у себя в журнале Алексей Ярошенко.
Концепция законопроекта очень проста. В соответствии с ней волонтер – физическое лицо в свободное от работы или учебы время, добровольно, без оплаты, осуществляющее по поручению организатора деятельность в интересах третьих лиц. Конец цитаты. Эта деятельность должна осуществляться на основе договора, заключаемого в письменной форме, между юридическим лицом, организатором и волонтерами. Концепция вообще не предполагает возможности самоорганизации волонтеров как граждан, без заключения письменных договоров с юридическими лицами и без поручения со стороны этих юридических лиц. Фактически, если такой законопроект будет принят, все российские независимые волонтеры, действующие по зову сердца, без чьих-либо поручений, будут поставлены вне закона.
Максим Кононенко комментирует в своем блоге новый паттерн законотворческой деятельности.
Случились беспорядки на митинге, немедленно сочиняется закон об усилении ответственности за нарушения на митингах. Что-то там неправильно пишут в интернете, тут же закон о реестре неправильных сайтов. смеют что-то там вякать в адрес судей и прокуроров, получите назад уголовную статью о клевете. Теперь вот в город Крымск поехали тысячи волонтеров, и в недрах общественной палаты немедленно обнаруживается концепция закона о волонтерах. Лично мне такая система кажется очень сложной, я бы ее значительно упростил. Например, произошло наводнение, и Государственная дума немедленно принимает закон, запрещающий наводнение. А если новое наводнение все же произойдет, ответственный за него дождь наказывается лишением права идти в течение всего лета. Я бы законодательно запретил лесные пожары, смертельные болезни, автомобильные пробки и брак без любви.
Еще один важный законопроект предлагает в Фейсбуке Максим Федоров.
В третьем чтении Госдумой приняты поправки к песне Цоя «Стабильности требуют наши сердца».
О волонтерах как политической силе пишет в колонке на портале Newsland.ru Эдуард Лимонов.
Волонтеры в российской жизни появились уже несколько лет тому назад, во время эпидемии лесных пожаров. Но сегодня волонтеры, прибывающие в Крымск, выступают на исторической сцене России уже в другом качестве. Мы лучше, мы эффективнее, мы быстрее и честнее справляемся с ситуацией, чем вы, власть. И потому за волонтерами подразумевается все то же политическое осуждение, что звучало на площадях в декабре и в марте, а именно: вы и ваши выборы бесчестны, уйдите. Ты, власть, не способна, уйди. Общество хочет само стать властью, это очевидно. Очевидно даже в таком, казалось бы, удаленном от политики явлении, как волонтерство. Политика на самом деле у нас сейчас везде. Не имея силы и умения победить власть в физическом противостоянии, общество перенесло свою ненависть к власти в гражданскую жизнь.
Британская блогосфера негодует по поводу случившегося на совместном концерте Брюса Спрингстина и Пола Маккартни в Гайд-парке. Вот как описывает произошедшее блогер портала CNN Линни Роулинсон.
Супергруппа зажигательно играла «Twist and Shout», но тут на сцене появился какой-то серенький человечек с аккуратной прической и начал размахивать руками, давая понять рок-легендам, что их время истекло. И ровно в 10:40, когда музыканты уже играли коду, звук отключили.
Тишина была не результатом технических неполадок, просто истекло время концерта, указанное организаторами, и те решили не искушать муниципальные власти Вестминстера, славящиеся борьбой за тишину и спокойствие на улицах. Насколько такая забота понравилось самим лондонцам, вопрос непростой, пишет присутствовавший на концерте Стивен Мерчант.
«Сейчас мне стыдно, что я британец. Спрингстин и Маккартни играют «Twist and Shout» в Гайд-парке, а муниципалитет вырубает звук, потому что настало время Че. Что за бред? Если еще раз случится что-нибудь подобное, я уеду из этой страны».
Суть претензий к властям сформулировал редактор портала Metro.co.uk Ричард Джеймс.
«Это был великий момент в истории музыки. Две иконы в течение 3 часов дарили публике чистейшее наслаждение, пока какой-то придурок секундомером не дернул рубильник. Сейчас все сваливают вину друг на друга. Муниципалитет Вестминстера говорит, что это сделали организаторы концерта, потому что так было указано в их заявке. Да какая разница? Заткнуть Маккарти и Спрингстина в высшей точке концерта может только человек, начисто лишенный здравого смысла, или даже хуже, вообще человеческих чувств. Только в Британии ответственные лица могут быть настолько ослеплены правилами, чтобы запретить это волшебство. Этот концерт мог войти в историю рок-н-ролла. Те, кто там был, запомнят его навсегда. Но они не забудут и то, что Брюс не успел попрощаться с публикой, а мы не успели его поблагодарить».
Остудить страсти попыталась музыкальный обозреватель «Телеграф» Люси Джонс.
«Работник муниципалитета, отключивший звук, теперь прославится как занудная чинуша. Подумаешь, за нарушение регламента концерта у организаторов могли бы отнять лицензию. Подумаешь, вопросы безопасности. Герою нельзя затыкать рот. Даже мэр Лондона Борис Джонсон высказался: если бы позвонили мне, я бы сказал, пусть играют во имя всего святого. Однако есть в аргументах возмущающихся одна недоработка. Долгие концерты – штука скучная. Длинные произведения искусства – вообще редкость. Конечно, тысячестраничный роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка» гениален, и его хочется перечитывать. Или, скажем, вагнеровская тетралогия «Кольцо Нибелунгов». Да и за 238 минут, унесенных ветром, тоже не заскучаешь. Но все-таки самый длинный фильм в истории «Новое время навсегда», который длится 10 суток, не входит в списки лучших картин. Тут талант нужен. Или, например, «Аватар». Вот зачем он длится 3 часа? Джеймсу Кэмерону надо было дать не больше 20 минут. Надо же, голубые человечки. Ух ты, в 3D. И все, конец.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью установлено снабжение города водой и электроэнергией. Власти Крымска потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Президент России Владимир Путин раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Из сирийской столицы Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. Кофи Аннан обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Попытки сблизить позиции Москвы и стран, выступающих за более жесткие меры в отношении сирийских властей. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии. Это произошло после отставки предыдущего вице-маршала и начальника генштаба Ли Ён Хо, официально по состоянию здоровья.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Подруги Ксении Собчак расстались с бриллиантами. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Театровед Марина Дмитревская о театре, который любит Владимир Путин.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова о функциональном анализе для аутистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Темпы роста промышленного производства в России в июне резко замедлились по сравнению с предыдущим месяцем на фоне неблагоприятной ситуации в европейской экономике и падения спроса на энергоресурсы. Впрочем, рецессии в российской промышленности эксперты пока не ожидают. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в мае и в апреле годовые темпы его роста составили 3,7% и 1,3% соответственно. В первом квартале года российская промышленность также показывала весьма нестабильный рост. В январе он составил 3,8%, в феврале ускорился до 6,5%, а в марте вновь резко замедлился до 2% в годовом исчислении, говорит директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов.
Ежемесячная статистика по промышленному производству отличается очень высокой волатильностью. И иногда очень сложно объяснить причины тех или иных взлетов или спадов. Я думаю, здесь просто особенность методологии расчета. При анализе данных по промышленности правильнее все-таки смотреть на сглаженные тренды, а здесь картина достаточно очевидная. Последние месяцы промышленность замедляется. Это, кстати, подтверждает и опросы промышленных предпринимателей. Ну, скажем, такие индексы, как PMI, достаточно репрезентативные опросы, которые показывают, что действительно общая конъюнктура в промышленном секторе охлаждается.
Таким образом, за первое полугодие промышленное производство в России выросло всего лишь на 3,1% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Причина этого, как отмечает главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин, стали как внутренние, так и внешние факторы.
На мой взгляд, здесь произошло влияние достаточно жесткой политики денежной от ЦБ. Получили мы спад инфляции очень сильный, 2,5-3 раза ниже, чем в среднем за период последних 10 лет. Но параллельно получаем традиционную ситуацию. Если ты хочешь получить спад инфляции, ты получаешь и спад в инвестициях. Второй фактор – это ситуация на мировых рынках, где происходит регулирование спроса на рынке деривативов, на рынке сырьевом. Здесь, в общем-то, основной, так сказать, вектор спада был именно в сфере нефтегазовой промышленности. Там, по-моему, спад по объему производства газа был 10% месяц к месяцу.
Кирилл Тримасов из Номосбанка готов согласиться с тем, что одной из главных причин заметного замедления промышленного роста в России сейчас становится ухудшение ситуации в европейской экономике и, как следствие, падение спроса на российские энергоресурсы. Однако он не считает, что в результате этого промышленность страны скатится в рецессию.
Причины замедления, ну, они очевидны. Это ситуация в мире, прежде всего, кризис в Европе, который, кстати, вызвал настоящий провал в российской, в газовом секторе. У нас добыча газа в мае-июне сокращалась на 11-12% год к году, а по первому полугодию более чем на 5% спад в добыче газа. Понятно, что такая отрасль, которая одна из ключевых для российской экономики, она тянет за собой и многие смежные отрасли, что и приводит к охлаждению изменению ситуации. Но пока это замедление достаточно умеренное, и я думаю, что в состоянии рецессии промышленность в этом году не окажется.
Схожего мнения придерживается и главный экономист компании «Финаменеджмент» Александр Осин. Более того, он уверен, что во второй половине года промышленный рост в России будет поддержан действиями финансовых властей страны, которые в последнее время несколько смягчили свою денежно-кредитную политику.
Наметился именно с апреля рост кредитования нефинансовых организаций. ЦБ проводит определенные административные нововведения, связанные с тем, что банки должны большие резервы начислять по своим высокорискованным судам. Перераспределяется все-таки в рамках этих решений финансовые потоки на сегмент долгосрочных инвестиций, на сегмент более надежных заемщиков.
В апреле Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста промышленного производства в целом по итогам текущего года сразу на 0,5 процентного пункта до 3,1%. Но Александр Осин, например, считает эту оценку слишком пессимистичной.
Все-таки 3,1 это как бы достаточно консервативный прогноз с той точки зрения, что у нас планируется на ближайшие 3 года рост инвестиций в 7,5%, а рост ВВП в 3-4%. Соответственно, производство, как такой индикатор, который отражает динамику инвестиций, оно должно опережающими темпами к ВВП идти. Если у нас прогнозы по ВВП все-таки 3-4%, будет наращивание стимулирующей политики ЦБ, посмотрим, насколько оно будет перерастать в горб прошлого года. Я ожидаю ускорения.
В свою очередь, директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов в своих прогнозах более осторожен. Он обращает внимание на то, что ситуация в европейской экономике по-прежнему остается весьма неопределенной.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры. Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Поэтому Кирилл Тримасов считает вполне адекватным официальный текущий прогноз динамики промышленного производства в России на 2012 год. Министерство экономического развития также пока не намерено его пересматривать в ту или иную сторону.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Рубрика «Общественное мнение» представляет регулярную серию под названием «Социологические портреты». Речь пойдет о коллективном портрете посетителей исторического музея в Москве, где в течение ряда лет постоянно проводится анкетирование и обработка полученных данных, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социология культуры – почтенная область науки с давними глубокими традициями, однако далеко не все российские музеи могут позволить себе штатную должность социолога, и там доморощенные исследования проводят неподготовленные для этой деятельности люди. А вот в одном из крупнейших музеев страны – историческом – социолог есть. Это Дина Кириллова. Ей слово.
Вообще музейная социология – это очень специфическая область, потому что помимо знаний академических по социологии, нужно знание предмета и специфики именно социологических исследований в музее.
Первое, что приходит на ум, музейный социолог нужен для того, чтобы выяснять, какие выставки пользуются большим успехом, которые менее популярны, и таким образом давать рекомендации тем, кто готовит экспозиции. Какие другие еще задачи решает такой человек?
Мы изучаем посетителя, чтобы понять, кто к нам ходит, социально-демографический состав. И самое главное, что людям интересно в музее, на что они приходят и на какое музейное мероприятие, выставка. Музейную игру, лекцию, экскурсию человек придет еще раз. Потому что интересы людей очень разнятся в зависимости от пола, возраста, уровня образования, от того, человек житель Москвы или он приехал в Москву.
У исторического музея особое положение. Он на Красной площади, куда, как правило, едет человек, если он первый раз в столице, в первую очередь. Не ведет ли это к тому, что, скажем так, иногородних посетителей у вас больше?
Это зависит от времени года. С конца мая у нас начинается туристический сезон. А, соответственно, москвичи уезжают на дачи в отпуска. У школьников каникулы, у студентов каникулы. И вот в этот период у нас больше гостей столицы. А начиная с осени, опять же до весны, в музее больше москвичей. Понимаете, когда человек приезжает в Москву ознакомиться с культурными новинками, вообще посмотреть музеи, у него задача киножурнала «Хочу все знать». Он хочет посмотреть весь музей, получить максимум информации. То есть это посетитель, которого интересует весь музей. А, допустим, московская и среди гостей столицы питерская публика, она более избирательна. То есть, скажем так, им интересно что-то конкретное. Период, выставка, музейное мероприятие, либо часть экспозиции, относящаяся к определенному человеку, историческому лицу, либо к определенному периоду. Ну вот представьте себе, вы живете в Москве в окружении культурных ценностей. Они все у вас под рукой. Да, ребенка приводят родители. Значит, это во многом интерес родителей. Но взрослый человек уже идет точечно. Недаром самая строгая наша аудитория – это 30-40-летние посетители. У них уже закончился период губки, когда интересно все. И они ходят в музей строго по интересам. Например, у нас есть постоянные посетители выставок. Это где-то около трети посетителей выставок. Это уже вот за много лет, что я работаю в музее, эта цифра выведена. Они ходят именно точечно. Вот меня интересует эта выставка, я на нее пришел.
Если продолжить размышлять о таком коллективном портрете посетителя, какие еще у него есть приметы?
Большинство наших посетителей – это люди с высшим и незаконченным высшим образованием.
Не школьники?
Нет, не школьники. Да, у нас много школьников, много студентов, но все-таки основная масса наших посетителей – это взрослые люди. Понимаете, просто есть посетители разных музейных мероприятий. Ну, например, если проводится детская музейная игра, понятно, что основная масса – на ней будут дети. А посетители выставки – основная масса – взрослые люди.
Последнее время на официальном уровне проводилось несколько крупных кампаний, посвященных историческим лицам, историческим событиям и так далее. В связи с этим, что больше интересует ваших посетителей – древняя история или максимально приближенная к нашим дням?
На этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что по проводимым исследованиям самым популярным периодом было названо Средневековье. И это понятно, потому что в нем еще очень много тайн, очень много загадок. А что касается 20 века, да, он вызывает острый интерес. И мало того, здесь музей выступает в очень своеобразной роли, потому что про 20 век очень много пишут, очень много публикуют и далеко не всегда, извините, с научной точки зрения. И вот очень часто человек, прочитав, узнав, допустим, у него нет исторического образования, но есть интерес, он приходит в музей для того, чтобы понять, а как было на самом деле.
Особая категория, сообщает музейный социолог Дина Кириллова, это люди старшего возраста, для которых события больше части 20 века не абстрактная история, а их собственная жизнь. Такие посетители идут в исторический музей за воспоминаниями.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня представила Лиля Пальвелева, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Кто победит, декабрьская революция или июльская реакция? О прогнозе развития политической системы в России во второй половине нынешнего года в программе будут дискутировать обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов и депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло. Я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.